аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Начинаем нашу еженедельную программу о самых важных, интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Главная тема этой недели – это, конечно, все более жесткое противостояние между, с одной стороны, Москвой и, с другой стороны, европейскими столицами и Украиной. Главная цель противостояния, как озвучил и сам Владимир Путин, это добиться, по сути дела, передачи, даже не передачи, а просто предоставления России суверенитета над Украиной, превращение Украины в страну с ограниченным суверенитетом, примерно такую страну, какими считали страны Восточной Европы во время Холодной войны. Куча всего нового по этой теме, что необходимо, конечно, обсудить, но сначала, я думаю, мы это обязательно обсудим, сначала давайте поговорим о том, на каком фоне происходит это противостояние, как оно вообще стало возможным. Итак, в Германии буквально вчера состоялась церемония, торжественная церемония проводов Ангела Меркель с поста канцлера этой страны. Сейчас там, по сути дела, наступает такой некоторый период безвременья, когда канцлера полноценного нет, есть только исполняющие обязанности канцлера, это, собственно, Ангела Меркель, она будет таковым считаться до примерно числа 8-9, потом уже дальше Олаф Шольц, новый канцлер от социал-демократов, он же будет приведен к присяге. Но сейчас вот такое время, когда, в общем, не очень понятно, кто там Германией управляет, по крайней мере, это не очень понятно со стороны, сами немцы, я думаю, прекрасно это понимают. Но важно вот что. Сейчас точно никто не может сказать, каким именно канцлером будет этот самый Олаф Шольц. Он будет проамериканским, проевропейским, пророссийским или каким-то еще про, может быть, прошольцевским. Но зато известно совершенно точно, что новый министр иностранных дел Анна-Лена Бербок будет очень даже антипутинской в Германии. Поэтому, конечно, Москва нервничает на этот счет. И особенно сильно она переживает насчет «Северного потока-2». Этот проект, по сути дела, сейчас оказался на грани срыва, поскольку сертификация его приостановлена на неопределенное время. Причем сертификация это уже под вопросом, поскольку сейчас есть очень высокая вероятность того, что американцы все-таки примут санкции против Северного потока. Сейчас, кто слушал последние передачи «Дикий Запад», знает, наверное, что в Сенате разгорелась настоящая война между республиканцами и руководством Демократической партии, не всей даже Демократической партии, а именно ее руководством насчет того, принимать санкции против Российской Федерации, точнее, не против Российской Федерации, а против Северного потока или нет. И дело идет к тому, что санкции все-таки будут приняты, потому что без этих санкций в Америке не появится оборонного бюджета на 2022 год, а оборонный бюджет — это такая священная корова для американской политики, и он обязан быть принят, несмотря ни на что, даже если из-за этого пострадают отношения между Германией и Соединенными Штатами. Поэтому, короче говоря, есть очень высокая вероятность того, что Северный поток будет сорван, его принятие, сертификация и запуск в эксплуатацию. Особенно, я думаю, Анна-Лена Бербок этому постарается посодействовать, хотя она формально сказала, что она уже вроде как не против Северного потока, если будут исполнены все ее остальные требования в плане борьбы за чистоту окружающей среды в самой Германии. Ну, посмотрим. То есть ситуация такая, знаете, как говорят американцы, on the fence. Сидит, то есть ни туда, ни сюда, на заборе сидит и непонятно, куда упадет. Но в любом случае Владимир Путин, конечно, глядя на все происходящее, понимает, что сейчас, если принимать какие-то активные действия, да, то сейчас самое время, поскольку в Германии, в общем, непонятно, кто за что отвечает, и поэтому самое время воспользоваться относительной слабостью Германии, относительной слабостью немецкой политики, когда там нет человека, который мог бы принять на себя всю ответственность за те или иные решения. Германия в таком неопределенном состоянии. Смотрите, что происходит во Франции, второй страны Евросоюза, которая тоже, конечно, активным образом участвует, в том числе и в украинской судьбе, являясь одним из ко-спонсоров процесса так называемого нормандского. Итак, во Франции на этой неделе о своем предстоящем участии в президентских выборах заявил Эрик Земур. Этот человек очень интересный, очень талантливый и очень при этом опасный, на мой взгляд. Это еврей алжирского происхождения. Алжирский еврей, но при этом очень большой патриот Франции. Он прям такой, можно даже, наверное, такой прилагательный, как оголтелый применить. Здесь он оголтелый противник исламизации Франции. Он за это платил многочисленные штрафы, там чуть ли не в тюрьме сидел за свои высказывания по поводу того, какие плохие радикальные мусульмане, что бы он с ними сделал, если бы у него была такая возможность. То есть его, конечно, считают исламофобом очень многие люди во Франции. И, но это еще не все. Он категорически выступает против англосаксов. Вот он считает, что все беды в мире из-за англосаксов, а именно из-за Великобритании и США. Но, знаете, у многих французов такое чувство почти врожденное. Они с подозрением, недоверием относятся к американцам и англичанам. Считают, что и те лишили Францию статуса великой страны. И, в общем, короче, надо бы им как-нибудь при случае за это дело отомстить. Не все французы, но очень многие так думают. Знаете, во Франции даже многие люди по этим соображениям отказываются говорить на английском языке, потому что не любят, они врожденно. У них вот такое высокомерное даже, наверное, несколько отношений или обиженно высокомерное к британцам и к американцам. В общем, Зимур является вот апостолом таких взглядов. Не любит он ни ислам, ни последователей ислама, ни, значит, англосаксов и тех, кто англосаксам поклоняется внутри самой Франции. А к таким он, например, относит Эммануэля Макрона, который, как вы, наверное, знаете, является большим поклонником и американцев, и британцев, и всегда пытался именно с ними выстраивать отношения в большей степени, чем, скажем, с немцами. Кроме того, Зимур этот называет себя бонапартистом и галлистом. То есть он считает, что Бонапарт и Деголь были самыми... то есть Наполеон Бонапарт, да, и... Господи, Деголь, как Шарль Деголь, были самыми великими людьми в истории Франции. Он всячески пытается им подражать. И даже свое обращение в Ютубе, свое заявление о том, что он идет на выборы президента, он записал в студии, очень сильно напоминающей ту студию, в которой Деголь записывал свое обращение к французам о необходимости поднять восстание против нацистов во время Второй мировой войны. Этим, кстати, он очень сильно возмутил многих французов. Они считают, что ну как бы, блин, перебор. Ну нет сейчас нацистской оккупации во Франции, хотя Зимур всячески подчеркиваю, что мусульмане, приезжающие во Францию, вообще мало чем отличаются от нацистов, которые... ну, в общем, он на этом строит всю свою риторику. Ну, Наполеон он любит за то, что Наполеон фактически сделал Евросоюз в свое время, правда, методами, сильно отличающимися от евросоюзовских, с помощью военной силы. Он, в общем, хочет повторить все эти подвиги и Наполеона, и Деголя, и дать прикурить и всем-всем-всем противникам Франции, оппонентам Франции, кроме одного. Он, знаете, любит очень Владимира Путина по неизвестным мне причинам. Точнее, он считает, что Владимир Путин — это единственный человек, который не побоялся бросить вызов англосаксам. Он вообще стоит против европейской бюрократии. Да, европейскую бюрократию очень не любит он тоже. Но, в общем, в любом случае, Зимур это тоже представляет угрозу Европе. Давайте в следующей части я чуть побольше расскажу о нем, потому что человек, конечно, интересный.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продовжуємо розговор. Я тут говорив о Эрике Зимуре, французском публицисте, писателе, весьма популярном. Сейчас, кстати, у него выходят книги какими-то невиданными для Франции тиражами. Он является сторонником теории замещения того, что французов во Франции постепенно вытесняют приезжие, которые несут свою культуру или свою бескультуру, если верить самому Зимуру. Он считает, что из-за этого начинаются всякие проблемы. Франция постепенно перестает быть страной первого мира и превращается в страну мира третьего. Ну и так далее. В общем, он считает, что необходимо все это прекратить, необходимо прекратить то, что Франция, то состояние, когда Франция находится на вторых ролях после Англии и, ну, имею в виду Великобритании и Соединенных Штатов, сделать Францию снова сильной. То есть у него такая программа очень сильно похожа в своих каких-то лозунгах на программу Дональда Трампа в Америке. Вот он тоже хочет сделать Францию great again, да, снова великой. Но при этом способ достижения у него цель довольно сомнительная. Вот один из способов — это вот заключить некий союз между Францией и Россией, в котором они друг другу будут помогать в противостоянии англосаксонскому миру, англосаксонской модели мирового устройства. Вот этим-то Зимур, на мой взгляд, и является весьма опасным типом. Он, знаете, не... стесняется говорить о том, что ему очень нравятся авторитарные тенденции. Собственно, поэтому он и хвалит Де Голля, поэтому он и хвалит Наполеона Бонапарта, потому что и тот, и другой, конечно, были не без авторитарных всяких таких устремлений. Ну, Бонапарт вообще, в конце концов, объявился императором, да, уж нельзя об этом забывать. И вот для Зимура оба этих человека являются образцами для подражания, и готов он выстраивать такую вот эту великую Францию в сотрудничестве, в союзе с Владимиром Путиным. И, конечно, НАТО ему не нравится, Зимуру, потому что в НАТО, с его точки зрения, управляют всем американцы, Евросоюз ему не нравится, потому что там все управляют немцы, он хочет вот что-то такое, где всем управляли бы французы, а всех, значит, не французов из Франции катапультировать. Но есть у этого человека некоторые проблемы. Он заявил еще, то есть как бы стало понятно, что он будет участвовать в выборах еще в сентябре, в выборах президента Франции, и с сентября его рейтинг беспрерывно рос вот до самого последнего времени, до где-то середины ноября. В середине ноября началось плато. Он достиг где-то 15%, и с тех пор его рейтинг не растет каким-то существенным образом. Но, надо сказать, на уровне 15% его рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Марин Ле Пен. Это другая ультраправая французская политик, женщина-политик. Она примерно те же взгляды исповедует, что и Зимур, но у нее есть небольшое отличие. В отличие от него, она является француженкой, а не алжирской еврейкой. Да? То есть для многих французских ультраправых и сам Зимур какой-то он подозрительный. Потому что, во-первых, он является евреем, а во-вторых, он является из Алжира. И вообще в нем самом, если покопаться, французского не так уж и много, именно в плане крови. Поэтому он им кажется очень каким-то сомнительным типом и вообще чуть ли не засланным казачком. Поэтому сейчас Марин Ле Пен и вот этот Эрик Зимур, они, конечно, позабыли на некоторое время об остальных участниках потенциальных французской президентской гонки и с большой радостью вцепились в горло друг другу и пытаются выяснить, кто из них самый француз и кто из них самый ультраправый. И они друг друга потихонечку рвут на куски. Собственно, из-за этого у них, у обоих сейчас популярность идет вниз. В общем, конечно, это хорошие новости для нынешнего президента Франции Макрона, но Эммануэля Макрона, но проблема Макрона в том, что рано или поздно эти двое как-то все-таки либо скооперируются, либо кто-то из них другого затопчет и уничтожит. И вот тогда против Макрона, у которого примерно сейчас 23%, против него будет выступать единый ультраправый кандидат с рейтингом процентов так 30%. Это может быть проблематично для Макрона, хотя мы все знаем, что во Франции обычно президентские выборы идут следующим образом. Во второй вход, в тур, извините, выходят обязательно ультраправый и центрист, и во втором туре центрист всегда побеждает ультраправого, потому что за него голосуют левые. У левых, на левом фланге французских выборов тоже все сложно, там целый ворох кандидатов, которые ненавидят друг друга, которые друг друга обзывают предателями и соглашателями, как угодно, но не могут они между собой договориться, и поэтому, скорее всего, никто из них не выйдет во второй тур. Хотя я бы, если честно, я бы голосовал за такого, там есть Жан-Люк Меланшон, он, наверное, такой левак, но мне леваки нравятся, поэтому я проголосовал бы за него. Он такой, знаете, французский Берни Сандерс. Но я понимаю, что наверняка шансов у него выйти во второй тур немного, поэтому, скорее всего, во втором туре будет французских выборов кто-то, либо Зимур, либо Марин Ле Пен, с одной стороны, и с другой стороны, Эммануэль Макрон. Но в любом случае, там сейчас во Франции очень сильно обострилась президентская гонка, они там друг друга просто поливают, понятно чем, рвут на куски друг друга, все против всех воюют, и, естественно, Франции сейчас тоже не до восточноевропейских дел, не до Украины, не до противостояния с Российской Федерацией, у французов там сейчас, что называется, свои проблемы. И этим, я предполагаю, Владимир Путин тоже хочет воспользоваться. В следующей части я расскажу о том, как у Путина появился абсолютно безумный союзник и как Путин его тоже использует в противостоянии с Украиной. Оставайтесь с нами.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, в студии Радио НВ. Я рассказывал о том, как в предыдущих частях, какие дела сейчас, какая нестабильность, если так можно выразиться, происходит в политике во Франции и в Германии. Но сейчас, конечно, самая странная страна Европы сейчас, это, конечно, Беларусь. И ее президент, или, точнее, бывший президент, нынешний диктатор, узурпатор власти Александр Лукашенко дал на этой неделе большое интервью российскому пропагандисту, мерзкому червяку Дмитрию Киселеву. И вот эти два товарища сидели и обсасывали будущее несчастной Беларуси, не менее несчастной России, а также строили планы на захват чужих территорий. Лукашенко в своем этом интервью рассказал много всего интересного, но мое внимание привлекли несколько моментов, о которых я сейчас вот расскажу. Первый, он сказал о том, что собирается признает российский статус Крыма. Документально это пока нигде не закреплено, но Лукашенко объявил, что да, конечно, Крым является российской территорией и де юре, и де факто, сказал Лукашенко. Потом он сказал, что готов, что собирается посетить этот Крым, причем сказал, что намерен прилететь туда на самолете прямо в Севастополь, на какую-то авиабазу в Севастополе, и очень хочет он эту авиабазу посмотреть. Потом он дальше сказал, что готов принять ядерное оружие российское на территории Беларуси, что для этого якобы там все уже готово. Потом он дальше в разговоре об Украине объявил, что если Россия начнет вторжение на территорию Украины, если начнется, если, точнее, возобновится какая-то очень серьезная стрельба на Донбассе, то он, Лукашенко, цитата, в стороне не останется и вступит в войну на стороне России. Он привел для этого в повышенную боеготовность белорусские вооруженные силы. Он, кроме всего прочего, сказал, что уже проводит учения, как он выразился, на южном фланге Беларуси, то есть имеется в виду на белорусско-украинской границе, и сказал, что учения эти проводятся вместе с Российской Федерацией, то есть российские войска уже там стоят на украинской границе с белорусской стороны. И они там отрабатывают, насколько я понимаю, вторжение, собственно, на территорию Украины. Ну и еще он сказал несколько вещей, например, объявил, что беженцев, которых он сам пригнал в Беларусь из Ирака, из Сирии, из других несчастных стран Ближнего Востока и Южной Азии. Так вот, он сказал, что этих беженцев Украина собиралась вооружить, чтобы потом эти беженцы напали на Лукашенко и убили его. Конечно, это полный бред сивой кобылы, но надо понять, что к чему, собственно, клонит сейчас Александр Григорьевич, так сказать. Смотрите, первое. Давайте прям по пунктам пойдем. Что касается Крыма, его признания, он объявил, что признает Крым. Ну, это означает, что Лукашенко просто полностью растворяется в Российской Федерации, потому что единственное, что его отличало, и единственное, что делало его внешнюю политику независимой от Москвы, это, собственно, не признание Крыма российским. Вот заявление о том, что он признает Крым российским, фактически растворяет его в МИДе Российской Федерации, и он становится просто та шестеркой Владимира Путина, губернатором белорусской провинции. То есть это отказ символизирует, это признание символизирует отказ от независимой внешней политики Беларуси. То есть теперь надо понимать, что вся внешняя политика белорусская, она, в общем, подчиняется Москве. Тут, кстати, еще интересный момент. Лукашенко в этом интервью сказал, что готов прекратить транзит газа из России в Европу, если Европа будет принимать против него какие-то там санкции, но из Москвы тут же раздался окрик. Песков сказал, чтобы Лукашенко даже думать не смел о подобного рода возможности, что никакого прекращения транзита газа быть не может в принципе, поскольку не лукашенковский газ и не лукашенковская труба, и пускай даже не суется в этом направлении. В общем, дали ему по рукам, по губам, я уж не знаю, почему еще. Это первое. Что касается Крыма. Дальше он объявил, что собирается приехать в Крым, сказал, что Крым — это его личный Крым, потом на том основании, что он там, оказывается, там когда-то отдыхал со своим малолетним на тот момент сыном. Кстати, против этого сына ввели санкции на этой неделе Европа и США вместе с Канадой. Но смотрите, какая ситуация. Лукашенко потом, чуть позднее, стало понятно, что он, собственно, так раздухарился-то насчет Крыма. Выяснилось, что Деньги у него кончились. У Лукашенко совсем не осталось денег. Standard & Poor's выпустил такой доклад, в котором сказано, что у Лукашенко осталось денег для обслуживания внешних долгов примерно до января 2022 года. То есть на один месяц. После этого Лукашенко придется залезать в его резервы золотовалютные, которые составляют 7,8 миллиарда долларов. А эти резервы, если в них покопаться, то они, в общем, тоже все заемные. Их тоже надо будет отдавать. Просто Лукашенко своей гениальной экономической политикой остался просто без копейки денег. Более того, он выкинул, либо выдавил, либо пересажал, либо убил просто тех людей, экономически активных и независимых белорусов, которые создавали значительную часть белорусского валового продукта. Теперь, в общем, Беларусь ничего полезного, по большому счету, миру не дает, не производит, ну, кроме, наверное, там продуктов сельскохозяйственного назначения. Больше ничего. Поэтому экспорта нет, продавать в мир нечего, Лукашенко остается без валюты, а система его экономическая построена на том, что он платит зарплату всем, начиная от генералов и заканчивая самым последним рабочим на последнем заводе. В общем, не остался без денег. И в этом интервью Киселеву Лукашенко попросил у Путина миллиард. Говорит, дайте нам миллиард. Говорит, на лечение. Знаете, он уже прям вот как типичный попрошайка, который говорит, сами мы не местные, дайте нам, пожалуйста, денег на лечение. Говорит, коронавирус у нас очень тяжелый, мы на борьбу с коронавирусом истратили миллиард, и нам нужен этот миллиард, чтобы вот поддерживать нашу экономику. Естественно, никакого коронавируса там Лукашенко ни на что не тратил, просто ему вообще кончились деньги. Как вы понимаете, без денег его режим долго не протянет, потому что все те же менты на него бесплатно горбатиться не будут, рисковать там своими какими-то жизнями. Нет, они, как только он перестанет им платить, они разбегутся кто куда. Поэтому, конечно, для Лукашенко очень тяжелая история с деньгами. Собственно, чтобы Путин дал ему денег, он и говорит сейчас о том, что готов признать Крым российским. Дальше он поговорил о ядерном оружии. Сказал, что собирается принять ядерное оружие на своей территории. Так сладко он об этом говорил. Понятное дело, что такому психопату, как Лукашенко, ни в коем случае ядерное оружие давать нельзя. Я думаю, что Путин при всех его странных там завихрениях тоже это понимает, потому что если Лукашенко окажется с ядерной бомбой, не ровен час он эту бомбу применит против Путина, которого он, конечно, ненавидит и взаимно ненавидит. Но, в общем, Бог его знает, куда он эту бомбу повернет. Поэтому я предполагаю, что Путин ядерного оружия все-таки белорусам не даст. Не белорусам, а Лукашенко. Нападение на Украину совместное с Российской Федерацией. Тут, конечно, Лукашенко понесло. Он объявил, какой он грозный, там, значит, какие у него великолепные танки, пушки, самолеты. Все так, но я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что белорусская армия будет прямо в таком восторге от перспективы воевать с украинцами. Я думаю, что есть шанс, что если он отдаст приказ, например, идти походом на Киев, то часть, по крайней мере, белорусской армии повернет свое оружие против Лукашенко. Почему она раньше этого не сделала? Да потому что оружие у белорусской армии нет. Лукашенко понимает, что армия ему не настолько верна, как ОМОН или КГБ, поэтому белорусские военные оружие обычно вообще не видят. Они там, во всяком случае, солдат это уж точно не видит с офицерами нижнего звена. Не дает им Лукашенко оружие, чтобы, не дай бог, они случайно против него не полезли. То, что беженцев хотят вооружить из Украины, и вот эти все заявления его насчет того, что на южном фланге у нас неспокойно, что там, значит, Украина представляет опасность, это, конечно, все говорит о том, что он, по сути дело, стал вот такой бешеной собакой на поводке у Владимира Путина, и когда стало ясно, что Лукашенко не может никак пробить собой, скажем так, стену западную, европейскую, когда европейцы дали ему по зубам, подали ему под дых сапогом, то Лукашенко сейчас начал кидаться и гавкать на Украину. Давайте в следующей части поговорим уже о том, к чему это приведет.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, мы видели, как Владимир Путин сначала пытался натравить Лукашенко, как свою такую собаку бешеную на Европу. Это не получилось. Лукашенко дали по зубам, отбросили его сапогом под брюхо, невежливо, очень некрасиво. И теперь Лукашенко, оказавшись на руках с этими беженцами, которых непонятно куда девать, он начал скалить зубы, гавкать на Украину. Я думаю, главная его цель, в общем, единственная цель, как-то спровоцировать конфликт с Украиной, которым Россия могла бы воспользоваться для начала вторжения или для просто эскалации напряженности безопасности на границе. Вообще, это типичный прием гопников, когда, знаете, какой-то мелкий такой вот самый шкет добивается подзатыльного, то есть да, пристает к какому-нибудь прохожему, начинает там, не знаю, плеваться в него, кидаться какими-то грязью или что-нибудь такое, добивается подзатыльника, и тут же подлетает старший брат, в кавычках, с заточкой или с пистолетом и требует от прохожего компенсации убытков за избиение маленького вот этого шкета. На мой взгляд, реагировать на вот эти все выпады со стороны Лукашенко не стоит. Он народ белорусский не представляет. С августа прошлого года Лукашенко является никем. Он проиграл выборы, он является узурпатором власти, поэтому он не представляет белорусский народ. Обижаться на него смысла нет. Можно, конечно, обижаться на него лично, но на Беларусь, конечно, не стоит обижаться, потому что как государство Беларусь, в общем, Лукашенко не представляет. Но, тем не менее, надо понимать функцию лукашенковскую. Сейчас он должен изо всех сил нервировать Украину, отвлекать ее внимание, отвлекать ее ресурсы, чтобы не дать возможности Киеву сконцентрировать свои усилия, все вот эти ресурсы действительно на решение главных проблем, на российской агрессии и ее вероятных последствий. И вот мы видим, то есть, с одной стороны, Европа занята своими какими-то делами, с другой стороны, в Америке сейчас, кто вчерашнюю программу слушал, я думаю, знают, что в Америке тоже сейчас все неспокойно, там между демократами и республиканцами прям очень-очень у них напряженные отношения. Популярность Джозефа Байдена упала до рекордно низких показателей. Германия занята своими проблемами, Франция своими проблемами. Беларусь сейчас активно гавкает на Украину, точнее не Беларусь, а Лукашенко. И вот в этот момент Владимир Путин выкатывает требования к Западу, которые заключаются в следующего. Отдайте нам Украину. Отдайте мне Украину. Украина, как я много раз говорил, это самая больная история для Владимира Путина. С 2003-2004 года он пытается подчинить ее себе, взять под свой контроль, и ни разу у него это не получалось. Ничего у него не выходит. Вот даже вторжение он сделал в 2014 году, и то это вторжение вышло не половинчатым, не окончательным. И вместо того, чтобы подчинить Украину, оно сделало это вторжение Украину еще менее пророссийское, гораздо более консолидированной и антироссийски настроенной. В этот раз прошли переговоры. В этот раз он намеревается все сделать иначе. И, собственно, во время вручения верительных грамот в Кремле пару дней назад он объявил о том, что требует от Запада документальных, нотариально заверенных, что называется, гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Собственно, с этой задачей в Стокгольм позавчера отправился Сергей Лавров, министр иностранных дел России, который на саммите министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ должен был донести эту позицию до своих западных партнеров, имеется в виду до американцев в первую, конечно, очередь. Он должен был объявить, что либо вы нам отдаете Украину, либо, точнее, предоставляете нам полные гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, либо, в общем, начнется война. Он это и пытался рассказать Энтони Блинкену на переговорах. Но после переговоров, надо сказать, что Блинкен сделал из Лаврова, в общем, на этих переговорах котлету. Лавров выглядел растерянным, подавленным. Знаете, на одной из фотографий он сидел после сделанных переговоров с Блинкеном, сидел за столом, а над ним висела такая большая фотография шведского писца, да, такой толстый, жирный шведский писец над ним висел, и фото это, кстати, сделала Мария Захарова, кстати, которой тоже все было плохо очень в эту поездку, она выместила свою злобу на грузинской журналистке Тамаре Нуцубидзе, которая пыталась задать вопрос Лаврову по-английски, и значит, Захарова начала на нее быковать, типа то, что давай по-русски задавай вопрос. В общем, ну, абсолютно по-скотски себя вела, как обычно. Ну, Захарова, человек-хабалка, это понятно. В общем, по итогам этих переговоров, которые продолжались между Лавровым и Блинкеном всего 30 минут, они вообще-то изначально собирались 2 часа беседовать, ну, 30 минут уложились, Лавров и Блинкен не достигли никаких конкретных результатов. То есть Лавров выкатил Блинкену вот это пожелание Путина, чтобы Украина получила, то есть чтобы Запад предоставил России гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Блинкен ему сказал, никаких гарантий ты не получишь, а если вы попробуете сунуться, если вы полезете с танками, пушками, самолетами и всем прочим на Украину, то мы введем против вас очень жесткие санкции. Лавров позднее, выступая после этой встречи с Блинкеном сам охарактеризовал эти санкции как санкции из ада, адские санкции. Он сказал, это не мои слова, это слова Лаврова. В общем, Блинкен дал ему понять, что мы введем санкции против вашей нефтегазовой сферы, против суверенного долга, против банковской системы, против людей, которые находятся в окружении Владимира Путина по списку Навального. И, помимо всего прочего, объявим вас страной спонсором терроризма, тем более, что вы сами давно на это напрашиваетесь, помогая людям, сбившим малайзийский Боинг, или вообще сами сбили этот малайзийский Боинг в Украине в 2014 году. Вот такие заявления сделал, собственно, Блинкен. Еще у Лаврова вторая же была задача на этих переговорах — добиться от Блинкена подтверждения даты переговоров между Путиным и Байденом. Путину, во-первых, очень хочет провести переговоры с Байденом из-за того, что давно он с ним, что называется, не говорил, а для Путина необходимо постоянно проводить такие переговоры для подтверждения своей легитимности в глазах собственной элиты. Без таких переговоров элита будет думать, что царь не настоящий, поэтому Путину, в принципе, сам факт переговоров этих очень важен, вне зависимости от их результата. Но, а результат ему тоже важен. Путин абсолютно уверен, что на переговорах с Байденом он сумеет дожать бедного, старого, несчастного, непопулярного Байдена и выторговать у него те самые гарантии не вступления Украины в НАТО. Что это за гарантии, кстати? Давайте быстренько скажу. Гарантии — это вот что имеется в виду. Путин хочет, чтобы Байден заставил Украину, вообще Запад заставил Украину принять Минские соглашения в российской их интерпретации, а именно предоставить особый статус Донбассу, чтобы Донбасс обладал правом вето на любые внешнеполитические решения, принимаемые в Киеве. А власть в Донбассе, соответственно, чтобы формировалась московскими властями. То есть, по сути дела, речь идет о ограничении суверенитета Украины. Естественно, Украина на это не идет, и я надеюсь, что никогда не пойдет. И поэтому, собственно, Лаврову в Стокгольме объяснили, что вы со своими хотелками можете катиться куда подальше, ничего вам никто не будет. К счастью, я опасался, что Европа и американцы будут более слабыми в своей позиции, но, как выяснилось, зря я опасался, они были довольно жестки, и это, конечно, хорошо. В общем, пока все развивается в этом направлении неплохо, я надеюсь, что, кстати, никакой встречи между Путиным и Байденом в ближайшее время не состоится, но, по крайней мере, будем на это надеяться. На этом у меня сегодня все, с вами был Иван Яковина, да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.